Здравствуйте, уважаемые читатели портала siapress.ru. У нас традиционное подведение итогов недели в Сургуте. Главные события в городе и не только. И, опять же, по традиции мы обсудим все это с главным редактором siapress Дмитрием Щегловым. Дим, привет.
Добрый день. Никто не ждал, что я в сургутской студии, а я здесь.
Вчера губернатор приехал в Сургут опять разбираться с дольщиками.
Да.
Сидели они почти 5 часов и обсуждали, что им делать.
Да, там было очень любопытно, что когда Наталья Комарова говорила, что вот вы должны решить проблемы дольщиков, она говорила сургутской администрации, что, мол, вообще хоть круглосуточно сидите на работе. Это было примерно часов в 10 вечера в филармонии на встрече с дольщиками. Это вот так вот она показывала пример, как нужно сидеть на работе и решать проблему местного населения.
Ну, они сидели, в общем-то, 5 часов. Ну, не круглосуточно, конечно, но, как мне рассказывали, там многие уже утомились.
Спали. Ну, понятно, да.
От долгого сидения в филармонии. Что происходит с дольщиками? Мы как-то обходили эту тему в наших прошлых эфирах. Что происходит?
Что происходит? Ну как? Сейчас у нас есть там определенный пул домов проблемных. Из них часть уже решено, что люди их достраивают, по части еще не решено, что люди их достраивают. То есть, какая механика взаимодействия вообще всего? То есть, вот условно говоря, есть дом. На него, у этого дома есть застройщик, который собрал с дольщиков какие-то деньги, его не достроил. Приходит другой застройщик, инвестор, и говорит: вот знаете, я вот такой классный, я вам сейчас этот дом дострою, получается, он продает оставшиеся квартиры, и ему там еще в льготном режиме, без торгов, дают кусок земли для его будущих строек. И, по-моему, там из 14 или 16 домов по 6 еще нет понимания того, как это все дело будет решаться. Здесь есть там несколько тенденций, про которые вот можно сказать. Тенденция первая. Это ситуация того, как компания «Брусника» собирается брать в оборот строительство домов «Ривер Хаус», это «Северстрой». «Северстрой», там у них 3 дома, и там ситуация, исходя из того, что мы слышали вчера, исходя из того, что рассказывают, ситуация такая, что в этих домах, которые там есть, один из домов вообще находится на стадии нескольких забитых свай, там его фактически не существует, другие дома там более-менее там находятся в состоянии достройки. Проблема в том, что там стоимость земли такова, и стоимость строительства такова, и качество строительства таково, и там этажность, что покупать квартиры в этих домах достаточно дорого. Продавали дольщикам их достаточно дешево. И из-за этого разрыва происходит сейчас там спор между, там не могут сойтись пока что представители «Брусники» и представители дольщиков с тем, что дольщикам предлагают там доплатить за...
Причем много, как...
Разные суммы, да, то есть там в зависимости от размера квартиры, в зависимости от чего, то есть там называются суммы там от там 100 тысяч там, до миллиона примерно, да, то есть это сами дольщики рассказывают более страшные цифры, дольщики говорят, что там у кого-то требуют там 800, у кого-то там 2-3 миллиона, но вот пока нет информации, то есть мы сейчас запросили у «Брусники», они нам расскажут точно, то есть какие там квартиры, насколько нужно доплатить. Проблема в том, что если они не договорятся, то есть шанс, по крайней мере, опять же, вчера это звучало, есть шанс, что «Брусника» откажется от всех 3 домов. То есть, и тогда как бы проблема усугубится вообще в целом, проблема дольщиков в Сургуте.
Кому их отдавать?
Да, кому отдавать, кто это будет достраивать, за какие деньги. То есть, это вот будет очередная головная боль. Пока что они взяли паузу, и где-то там они будут там сейчас недельку-другую обсуждать и с каждым отдельным покупателем квартиры, ну, проговаривать эту механику и убеждать их в том, что нужно купить вот это, или как-то там доплатить. Ну, то есть, как-то выходить из этой ситуации. Это пункт первый.
Что там интересно с «Северстроем» происходит в это время?
Северстроем, да ничего, вообще про них вот сейчас меньше всего слышно, если честно, я ничего не замечаю вообще в публичном поле из того, что у них происходит, все сейчас взгляды сосредоточены, потому что на ДЭПе, который входит в дорожно-эксплуатационное...
Тут повезло Северстрою, не повезло Копайгоре.
Да, Копайгора, это вот получается югорская промышленная корпорация, ДЭП, который в него входит, вот там вот есть те самые три дома, по которым вообще прям глухая проблема, потому что сам Копайгора утверждает, что вот сейчас они там в августе там закроют какие-то свои вопросы, получат какие-то деньги, и они смогут эти дома достраивать сами. Но дольщики вчера, это уже было поздно, это уже был 11 вечера, видимо, все уже были уставшие и злые, и дольщики напрямую говорили, что нет, мы вам не верим, мы считаем, что вы как бы нас вводите в заблуждение, и они говорят, типа, а давайте вообще ДЭП обанкротим к чертям собачьим. Вот. И там каким-то образом, извлекая деньги из банкротства этой компании, там достроим дома. Но тут как бы пока что...
Это мера отчаяния.
Да, ну пока что там Наталья Владимировна, которая там присутствовала и вела все это совещание, тоже была сильно тоже уставшая в это время. Она сказала, что давайте там пока что будем просто смотреть за этой ситуацией. Это вот второй тренд. Третий тренд – это то, что будет, скорее всего, тут уже просто окружному правительству нужно включаться именно вот в эти проблемы основательно, поэтому есть две меры, которые губернатор предложил. Мера первая – то, что она сама будет разговаривать с Грефом. Это такое, ну, достаточно интересное уже политическое явление. Да, то
есть, глава Сбербанка.
Выход на главу Сбербанка напрямую для того, чтобы они как бы пошли навстречу, чтобы банки как-то больше, ну, там, может быть, как раз Греф сможет там как-то вложиться в строительство деповских домов и помочь таким образом и закрыть эту проблему, ну, и, может быть, какие-то деньги заработать. Второе, это то, что губернатор предложила сделать дольщиков отдельной льготной категорией. То есть, это значит какие-то, то есть, тут уже правительство просто готово само доставать какие-то свои деньги из там, департамента социального развития и народу выдавать просто там в качестве какой-то помощи. То есть, это вот такие, ну, разнонаправленные тенденции. То есть, то ли там, может быть, что-то накинет... округ, да, то есть, может быть, он как-то поможет жителям доплатить за квартиры, которые там, за которые нужно доплатить, чтобы закрыть этот вопрос. Ну, то есть, там какие-то, я думаю, какие-то процессы вот в этом плане, вот в эту сторону будут двигаться, потому что вопрос политический, действительно, и Наталья Владимировна, нужно его решать, она уже в третий раз проводит совещание в Сургуте именно по дольщикам. Вчера это проходило вообще в особой ситуации, потому что вчера праздновался День строителя. То есть в Ханты-Мансийске вообще все строители собрались, они там празднуют, развлекаются, веселятся, вот, пьют шампанское, наверное. Вот. А в Сургуте в это время другие строители сидят на ковре у Натальи Владимировны, и она сама сидит над этим ковром и разбирается с проблемами дольщиков. А дольщики-то уже что говорят? Раньше они были в восторге, в полном от того, что вот на нас обратил внимание губернатор, и сейчас, значит, наши проблемы будут решаться. Через два месяца они говорят, ой, а что происходит, почему как-то не очень сильно все решается, а сейчас они уже просто напрямую обвиняют и застройщиков, и администрацию. Как бы Наталья Владимировна, естественно, не хочется, чтобы обвиняли еще ее в какое-то бездействие, она-то не бездействует, она прикладывает усилия. Вот уже, видимо, будут включаться какие-то политические ресурсы для того, чтобы эту проблему
за
решать.
За чей счет делать дольщиков льготниками?
За чей счет? За счет бюджета. За чей же еще, блин?
Ну, то есть... Если за счет ипотечного агентства Югры, то это опасно.
Ну да, ипотечное агентство Югры у нас находится в своей ситуации, любопытной. Ну, то есть, а за чей счет происходит вот эта механика, что компаниям, которые приходят на достройку домов, будут выделяться в льготном порядке, без торгов, какие-то земельные участки для их каких-то собственных проектов. Тоже за счет бюджета, по сути, ну, просто опосредованно. То есть, мы видим, что да, проблема находится на жестком контроле у губернатора. Губернатор настроен решать ее достаточно плотно, если уж она хочет идти напрямую к главе Сбербанка и вот заниматься этими вот бюджетными пертурбациями. Так что, ну, шансы есть. То есть, главное, чтобы сейчас, как бы, во-первых, там и с Брусникой все получилось, чтобы они договорились со своими дольщиками, чтобы получилось у кого-то добыть денег для ДЭПа, ДЭП, вроде как у них там было письмо, что Дом РФ, крупная компания, там рассматривала и думала, чтобы ДЭПовские дома забрать, но пока еще думают, что какие-то банки разные рассматривают ДЭПовские дома, но пока, вот, пока ситуация такая, некому, никто не хочет.
Интересно, как это все скажется на планах по вводу жилья в округе и в городе?
Да мне кажется, что... У нас с планами по вводу жилья, как минимум, в городе и так там свои проблемы есть. Мы об этом писали на этой неделе. О том, что, по сути, у нас там в 3,5, что ли, раза упало количество разрешений на строительство, которые были выданы в первое полугодие 2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 года.
И как там бы... противоречивые показания застройщиков и администрации.
Да, и все друг на друга кивают, типа, а вот эти вот не дают землю, а вот эти вот не хотят строить. То есть, и все такие... Ну, то есть, как бы, это будут проблемы. Скорее всего, со строительством, вот как раз к разговору Владимире Шмидте, который только пришел у нас на должность. Наверное, вчера тоже сидел, я не знаю, где он был, в Ханты-Мансийске или в Сургуте, скорее всего, в Сургуте.
И, учитывая обстоятельства.
Да, и страдал. И думал, наверное, господи, зачем я подписался на всю эту фигню, которая здесь происходит. Мог бы сейчас быть в Ханты-Мансийске на Дне строителя, как тюменьэнерговский начальник по строительству. Ну, то есть, вот проблема большая. Будем, опять же, сейчас будем следить за тем, как Брусника закрывает свой вопрос. Мы у них сейчас запрашиваем информацию, как они собираются, какие у них по этому поводу планы. Будем смотреть, как ДЭП будет закрывать свой вопрос. Будем смотреть за уголовным делом, которое развивается в отношении ДЭПа. Кстати, надо тоже по этому поводу, мы сделаем запросы к следователю. Но опять же, следователи ничего не расскажут, пока не будет закончено следствие. Будем, в общем, всячески за этим делом наблюдать. И, ну, смотреть, как это все будет развиваться.
Проблем дольщиков к проблемам авиации, и, точнее, ЮТЕЙРа. Там сменился один из важных членов наблюдательного совета.
Председатель называется.
Председатель.
Да. Самый важный, я бы сказал.
Вместо представителя Сургутнефтегаза там теперь сидит представитель округа.
Да.
Что, собственно, происходит?
Тема такая. Оказывается, то есть это была просто не публичная информация, сейчас она вышла в публичное поле, оказывается, значит, был в наблюдательном совете Руслан Габдулхаков, это представитель Сургутнефтегаза, это руководитель НПФ Сургутнефтегаз. Вот он был главой наблюдательного совета. Оказывается, что где-то около месяца назад было решено заменить председателя, и председателем стал Андрей Филатов. Это представитель округа, как бы ставленник Натальи Владимировны. И это приводит нас к очередным интересным мыслям по поводу того, как будет развиваться отношение, как развивается отношение Сургутнефтегаза к своим непрофильным активам, и к тому, как будет развиваться ситуация с ЮТЕЙРом. Опять же, вот два направления. Направление, вот как будет развиваться ситуация с ЮТЕЙРом. Судя по всему, то есть у нас не поменялась структура владения, то есть надо понимать, да, то есть еще по-прежнему Сургутнефтегаз владеет ЮТЕЙРом, и в этом плане ничего не меняется, как минимум сейчас, хотя мало ли что сейчас там происходит. Но никогда подобные важные посты так просто из рук в руки не припрыгивают. Это всегда говорит о каких-то аппаратных процессах, о каких-то структурных процессах. Если раньше главой наблюдательного совета, то есть тот, кто там фактически, ну, контролирует деятельность менеджмента ЮТЕЙРа, была у Сургутнефтегаза, а сейчас она будет у округа, который является вторым крупнейшим владельцем ЮТЕЙРа. Сколько там? 36%, по-моему, у него или около того. Это значит, что округ перехватывает инициативу, и теперь, как бы, по большому счету, округ будет больше влиять на развитие этой ситуации.
Формально там ЮТЕЙР, он как бы напрямую не принадлежит Сургутнефтегазу там через,
ну, не, он
цепочку определенную.
Ну да, да, это там есть разные вещи, но мы знаем, что больше 50%, чуть-чуть больше. Но
не значит ли это, что Сургутнефтегаз не будет принимать участие в судьбе ЮТЕЙРа дальнейшей?
Опосредованно это может это означать. То есть мы понимаем, то есть, как всегда, окружная власть заверяет, что это все не означает Это они сказали нашим коллегам из Знака, что назначение Филатова на должность председателя Нацсовета не означает, что округ будет дотировать ЮТЭР, что округ будет тащить его из того кредитного болота, в котором он находится. Но, опять же, посмотрите на механику. Вот я сегодня разговаривал с Филатовым. Он мне сказал, что первая его задача на посту председателя Нацсовета – это разрулить ситуацию с кредиторами. С синдикатами, с Сбербанком. То есть вчера, вчера Наталья Владимировна сказала, что она будет говорить с Грефом по поводу дольщиков. Сегодня, это понятно, что это не сегодня случилось, как бы по сути, но вот мы знаем, что именно человек от округа будет ставить свои первые задачи, и, собственно, ему, наверное, поставили эту задачу, и как раз губернатора поставила, разрулить ситуацию с кредиторами. ЮТЭРа. Там самый крупный это Сбербанк. То есть, поэтому мы не можем исключать, что Наталья Владимировна не просто по поводу одних только дольщиков будет разговаривать с Грефом. Скорее всего, это будет уже такой большой политический разговор о том, что типа там, Герман Оскарович, помогите нам, пожалуйста, да, решить проблему вот с дольщиками
ЮТЭРом.
И с ЮТЭРом, да, то есть какие-то, может, еще моменты, может быть, Сбербанк вообще как-то там...
Давайте вы не будете требовать деньги с авиакомпании.
Ну, то есть, нет, требовать деньги-то придется, но в каком формате и как? Просто а там с еще...
задержкой.
А у Грефа там свои сейчас заморочки, у него там еще на юге области что творится, у него там антипинский НПЗ, который там с гигантскими абсолютно долгами, с которой тоже нужно выруливать всю эту ситуацию. Ну, то есть, Тюменская область стала для Германа Грефа такой... точкой вынужденного притяжения
проблемный,
внимания.
Проблемный, я бы сказал.
Да. Ну, что делать, как бы, опять же, да, то есть, когда мы находимся в таком нашем госкапитализме, и главный госбанк, ему, наверное, где-то придется пойти навстречу просто для того, чтобы, ну, поддерживать, ну, не обострять социальные конфликты, не обострять, ну, потому что представьте себе, что будет, если Сбербанк просто скажет ЮТЭР, давай деньги, ЮТЭР просто рухнет. А при этом рухнет вся система перевозок внутри всей Тюменской области. И не только. И понятное дело,
там,
что...
Там, я напоминаю, еще вертолетные перевозки.
Вертолетные перевозки.
Это не только Тюменская область, это еще и вся Сибирь.
Да, это очень-очень много всяких разных. И, судя по всему, кажется... Вот здесь мы переходим как раз к линии Сургутнефтегаза в этой истории. Если Сургутнефтегаз...
Он самоустранился от этого?
Возможно. Он действительно просто... Компания решила, что не хочет заниматься этим вопросом вплотную. И что это все отдано для того, чтобы этим занимался другой крупный акционер. И мы видим, что это лежит в логике развития вообще отношения Сургутнефтегаза своим непрофильным активом. Да, то есть мы увидели, что в начале июля Сургутнефтегаз вышел из, фактически продал управляющей компании «Лидер» страховое общество «Сургутнефтегаз». Нам рассказывают разные эксперты федерального, регионального уровня о том, что Сургутнефтегаз, по всей видимости, просто хочет, ну, не видит смысла особо заниматься...
Консолидироваться, условно говоря.
Да. То есть...
Избавиться от ненужных ему.
Тем более, которые ему доставляют проблемы. Да, то есть, я уж не знаю, какие проблемы ли были у Сургутнефтегаза от страхового общества, но ЮТЭР это явно такой...
Там, может, просто убытки были? Ну, выросли убытки от, там, от удорожания услуг, от еще от чего.
А еще плюс мы знаем, что за первое полугодие Сургутнефтегаз получил убытков на, по-моему, 37 миллиардов рублей. Это для
38, 37.
Да, это для него как бы не страшно, у него так регулярно бывает. Там так рубль, там, условно говоря, укрепится на 1 рубль, и Сургутнефтегаза тут же убыток на несколько десятков миллиардов. Рубль потеряет 1 рубль, и Сургутнефтегаз купается в прибыли, потому что там эти безумные, абсолютно огромные депозиты, кстати говоря, которые уменьшились на 100 миллиардов рублей. Это такой интересный момент, который...
Ну, в долларах это не так много, скажем так.
Но 100 миллиардов рублей – это 100 миллиардов рублей, согласись, это такие деньги достаточно большие. То есть, если там было, считай, 3 триллиона, стало 2,9, вот насколько я помню. То есть, здесь мы приходим к тому, что да, вполне возможно, Сургутнефтегаз для себя, то есть, что это вот стало как бы такой манифестацией, я имею в виду, смена председателя Нацсовета стала манифестацией решения Сургутнефтегаза, принципиального, принятого там где-нибудь за последние несколько месяцев в процессе наблюдения за вот этими двумя дефолтами ЮТЭРа.
После собрание акционеров, которое состоялось тоже летом.
В том числе. То есть, так как Сургутнефтегаз чрезвычайно закрытая структура, мы вот как авгуры сидим и там смотрим, как птички пролетели над Сургутнефтегазом, и исходя из этого можем только как-то более-менее ориентироваться, что там вообще произошло и какие решения были приняты. Возможно, такое решение действительно было принято.
Что дальше-то будет? Это интересно. Там еще банк, там еще
НПФ. Ну вот, не знаю. Они не отвечают на наши вопросы по этому поводу.
А там еще поддержка спортивных команд.
Ну, мне кажется, что поддержка спортивных команд – это вот как раз политическая. То есть, кто-то попросил, и потому что, вот, зная, то есть, одно дело, когда вот Богданов, условно говоря, там построил какой-нибудь санаторий или купил какой-нибудь...
Водное поло, по-моему, у них в Ленинградской области.
Вот я и говорю, что одно дело, когда Богданов делает для своих работников, он, в принципе, то есть, как, опять же, как рассказывают, я сам у него не спрашивал, но как рассказывают люди, которые знают логику действий Богданова, он для своих работников, в принципе, там, ну, может не жалеть таких вещей, как там санатории, уж казалось бы, нефтяная компания, зачем тебе санаторий? Ну, вот, для работников.
Да, советское там, прошлое.
И так далее, да, то есть там всякие там швейные цеха, чтобы сами себя обеспечивать там, то есть это, да, действительно абсолютно советский подход к формированию вот этого своего внутреннего спроса, то есть не отдавать все на аутсорсинг, да, а заниматься всем самостоятельно. Ну вот водное поло, мне видится, что явно не для работников, а просто, видимо, какие-то договоренности, там, может быть, какой-нибудь очень важный человек просто попросил по...
Видимо, с руководством города Кириши, если я не ошибаюсь, в Ленинградской области, где находится завод.
Ну, я думаю, не с руководством города, но как минимум, там, может быть, Ленинградская область, а может быть и чуть повыше. Может, там, может быть, у какого-нибудь очень важного человека в Кремле, там, внучка в этой команде, там, тренируется. И поэтому, ну, то есть мы не можем этого знать, но мы можем это предполагать. Вот, поэтому не думаю, что вот сейчас как бы сольют несчастных ватерполистов. Вот, но насчет банка и там НПФ, ну, в принципе, они тоже для работников, поэтому есть шанс, что они еще будут более-менее существовать. Ну, то есть мы не знаем. Мы знаем, что на этой неделе еще в очередной раз всплыли забавные слухи о переезде Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург, что якобы туда собираются перебираться какие-то топы и высматривать там...
Топы это кто? Это вот,
ну, я думаю,
самый начальник?
Не, я думаю, что это
вся штаб-квартира.
Я думаю, что это кто-то имело. Ну, то есть, писали наши коллеги о том, что речь идет там о каких-то заместителях, там, ну, кто курирует, чтобы там подыскивать какие-то места, где там то ли строиться, то ли там снимать, то ли покупать офисы. Так вот, пока что из всех разговоров, что я вел с более-менее разбирающимися в этом вопросе людьми, это все выглядит как, ну, какое-то намеренное раздувание несуществующего процесса. То есть, как будто бы там хотят просто показать, что вот Сургутнефтегаз уезжают, вот смотрите.
Всех смутили слова Беглова, временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга и кандидата,
да,
на пост, который тогда заявил, что вот к нам Сургутнефтегаз.
Приезжает. Ну да, но...
Тут был вопрос довольно серьезный, я не просто перед выборами решил.
Возможно, но опять же, многие, то есть, ну, понятно, что в компании это отрицают, а многие достаточно высокопоставленные люди, с которыми наша редакция это дело обсуждала, говорили, что да, эта идея была сама по себе переезда Сургутнефтегаза, но ее каким-то образом уговорили пока что отложить, уговорили на высшем уровне. Но опять же, надо понимать несколько вещей. Сургутнефтегаз, как крупнейший налогоплательщик, как один из таких вот центров притяжения сил и денег и влияния в Сургуте, в главном городе, его переезд накануне выборов крупных может стать фактором социальной напряженности.
21-й год.
Это выборы 21-го года, это наш сакральный 2024 год. То есть, а у нас тут и так, скажем, не сильное раздолье для электоральных рейтингов власти. То есть, если у нас там, ну, тут, в общем, не так уж Единая Россия себя хорошо чувствует, скажем так, откровенно. У нас довольно оппозиционный город. В том случае, если он выходит на выборы, то он выходит и голосует плохо. Вот. А если тут еще не будет Сургутнефтегаза, либо он будет каким-то образом ослаблен, либо его ослабление приведет к какому-то ухудшению качества жизни у народа, извините меня. Ну, то есть, я сейчас не могу сказать...
В Москве, где плюс... кандидаты от власти идут самовыдвиженцами.
Да, то есть тут надо просто понять, что вот переезд Сургутнефтегаза – это не просто переезд Сургутнефтегаза, это большая, это такая волна, которая затронет очень много разных-разных процессов. И среди них, среди всех этих процессов, есть очень важные экономические и очень важные политические. Экономические,
социальные еще.
Социальные. Там то же. Есть и как бы вот разрушать шаткое равновесие, которое худо-бедно существует в Сургуте, вот этим решением, ради чего, это уже будет, уже пройдут выборы в Санкт-Петербурге. Там уже не надо будет, ну, то есть, ты уже не сделаешь своей предвыборной фишкой, что к тебе приедет Сургутнефтегаз, да, то есть, все, он уже там переезжает после выборов, если он переезжает. То есть, ради чего? Ради того, чтобы в Петербурге стало как-то получше, и там стали меньше бастовать. В Петербурге бастуют не из-за того, что у них денег мало. В Петербурге бастуют, потому что они выходят на митинг и их там бьют. Вот поэтому они бастуют. Как бы равно как и в Москве. А в Сургуте могут бастовать из-за того, что денег станет меньше. То есть, вот тут это вот такая штука. Ну, я говорю, вот люди, с которыми удалось обсудить тему Сургутнефтегаза, они говорят, да, что это уже больше... Вот слухи об этом, они уже больше напоминают какое-то целенаправленное воздействие на инфополе, что вот, типа, скоро здесь не будет вот этой вот силы. Не знаю, с какой целью. Вот. Но выглядит так.
Будем смотреть.
Будем посмотреть, да.
Что ж, темы у нас закончились на этой неделе.
Это хорошо.
Всего вам хорошего, наши читатели, наши зрители. Смотрите анонсы следующих онлайнов. На следующей неделе мы снова подведем итоги главных событий города. Всего вам хорошего и до свидания.
Ура, до свидания.